А люди тогда каялись, а? До Христа они каялись или нет?
Конечно,
Или мы только
каялись.
вот так
Как
вот
же не
чисто перед
каялись?
Богом?
Каялись, Библия об этом говорит все время, так сказать. И Бог повелел приносить покаяние людям. И пророки все время призывали людей к покаянию. Постоянно. Вот говорили, что народ, покайтесь, исправьтесь, так сказать. Пророки все время в Библии призывали к этому, в Ветхом Завете.
Они каялись, все мы каемся в душе, да? А покаяние, вот исповедь, я хотела спросить, я неправильно сформулировала. Исповедь они делали, они ходили, у них были какие-то вот священнослужители, они ходили там к ним и исповедали, они исповедовали тогда
Ну,
или
там
каялись напрямую
сказано, там они
просто
приносили
в душе?
исповедание, там возлагали на козлище там свои руки, исповедовали грехи там своим. Бывало такое. Вот. Но ведь само по себе то, что вы не думаете, что вы ходите к священнику, исповедуете, и вам грехи типа прощаются. Это же неправильное понятие. Священник же не может прощать грехи абсолютно. Вот. Он же никто. Ведь грехи может прощать только Бог. Только Бог прощает грехи. Священник грехи не прощает. Прощает только Господь. В зависимости от того, в каком настрое душевном человек, если он в правильном настрое душевном, способном к тому, чтобы Бог простил ему грехи, тогда Бог ему прощает грехи. Если нет, то Бог ему ничего не прощает. Он как был, так и остается. И пусть священник ему хоть 1000 раз в день говорит «прощаю», а Бог ему ничего не простит. Вот и все. Это ж не магия какая-то. Что типа священник сказал, он знает, так сказать. А Бог, раз священник сказал, Бог обязан простить, типа. Вот. А как он, что такое прощение? Прощение – это есть дар благодати, который связывает в нем страсти. Это зависит от того, насколько он, так сказать, стремится в борьбе со своими страстями искоренять их и приобретать истинную добродетель. Отсюда Господь дает ему дар благодати, посредством которой связывает грех, страсть. Вот это и называется прощение греха. Вот. Поэтому священник сам по себе, так сказать, никому грехи не прощает. Даже когда он священник говорит о молитве, я же только свидетель есть. Он только свидетель, больше никто. Он не имеет власти прощать грехи. Власть это у Бога. Только Бог может прощать
А
грехи.
власть у Бога, но Господь же говорил, что вы простите на земле
Кому он
то
это
разляжут,
говорил?
то разлят ученикам
Вот, которые были в
апостолам.
правильном настрое духа, они должны волю Божию постигать были. То есть они постигали волю Божию и видели, кому Бог прощает, и они говорили, Бог тебя простит. А не так что-то сказать. Если кто-то дали власть вот так вот автоматом механически, вот, и он произнес, говорит, Бог простит. И Бог там хочет, не хочет, вынужден прощать. И пусть этот человек в страстях, но если Бог священнику простил, то Бог ему тоже прощает. Вот и все. И если он в страстях пришел и не борется с ними, но если священник, так сказать, ему простил, Бог тоже обязан простить. Тогда получается магия какая-то, если Бог находится в подчинении у священников, то богохульство какое-то выходит. Вот. Священник не может простить грехи, только Бог прощает грехи. Больше никто. Да как священник? Кто он? Бог, что ли? Как он может простить-то грехи? Что-то непонятно такое. Вот. Прощает грехи только один Господь. Больше никто не может простить грехи. Священник при этом и говорит во время исповеди, я только свидетель есть. Он должен волю Божию постигать в отношении данного человека, если он в правильном настрое духа. И воля Божия такова, тогда он может ему сказать, Бог там простит тебе. Разрешит. Если нету такой воли Бога, он и не может это говорить. Но он должен ее постигать, волю Божию. Для того, чтобы он ее постигал, ему надо самому бороться своими страстями за чистоту своих чувств. Ибо это постижение воли Божией не дается вместе с рукоположением там сана. Абсолютно нет. Постижение воли Божией является в зависимости от того, насколько человек сам в своей личной жизни через борьбу с своими страстями приобретает чистоту чувств. Насколько он чистоту эту чувств приобретает, настолько у него духовное и душевное видение чище становится, обостряется, и он видеть волю Божию начинает, видеть душевное состояние людей. Отсюда он и может говорить так. А кто этого не делает, то пусть он говорит хоть что, какие угодно саны носит, епископские, там, митрополитические, патриархом будет, без разницы кем. Он скажет, Бог прощает, а Бог ничего не простит. Вот и все. Божья воля не находится в подчинении у священников. Это богохульство. И Бог не находится в подчинении. Это не волшебные слова. Что, так сказать, священник знает, ему дано право совершать волшебные действия и слова. Вот. Не нужно смотреть на него, как на белого мага. Что он знает, пришел, так сказать, и вот он знает вот эти вот волшебные действия. Он на такое-то делает волшебное действие, говорит вот такие-то волшебные слова, и поэтому совершается сверхъестественное действие. Бог обязан его совершить, потому что ведь священное действие сделано вот такое волшебное, и слова волшебные сделаны, сказаны. Поэтому Бог и обязан сделать это. Кто так смотрит, это он, это магическая вера и магическое отношение. Он относится к священнику как к магу белому. Это неправильно, не христианская, не православная вера.
Не это имела в виду. Я имела в виду вопрос задать в том смысле, что мы так далеко от церкви. Или, например, Мария Египетская, она была в пустыне, все равно же она же встретила, пришел же к ней тогда. Ну, вы знаете лучше.
Ну и что? И что? Он ей же не сказал, что там простились те грехи. И до того времени, поскольку Мария Египетская подвязалась, на ней висели все эти грехи 47 лет в пустыне. И ничего ей не прощалось. Так что ли? Нет, она достигла духовного совершенства, не получая никогда прощения грехов от Бога.
Я теперь имею в виду то, что я теперь все думаю, а как жена? Вот мы так далеко туда-сюда. Вот. Ну, вот те люди, которые...
А кто прощает грехи-то? Бог же.
Ну, конечно.
Бог прощает. Вы что думаете, священник прощает грехи? Он что, вы относитесь к священнику как к Богу, что ли? Это что такое получается? Какое-то язычество? Вот. Священник, он человек. Он не может прощать грехи, как таковые, так сказать, никому, сам по себе. Он может только, так сказать, постигать. Если он постигает волю Бога, тогда он может ее свидетельствовать. Поэтому он говорит, я только свидетель есть. Свидетельствовать о том, что Бог тебе простил твои грехи, разрешает тебя от твоих грехов. И кому Христос сказал это? Всем подряд, что там передайте кому все, всем, кому простите, всем проститься. Он сказал это кому?
Апостолам.
А Иуде Искариотскому он сказал?
Нет.
То есть, потому что он знал, какого духа апостолы, в каком они настрое духа находились. Они же были в Духе Божьем, в Духе Христовом шли, то есть и стали проповедовать. И он, видя их дух, он думал и сказал, кому дадите, кому простите, тому проститься. Почему? Потому что он видел их дух, что они жили в Духе Божьем, ходили в Духе Божьем, стремились к воспитанию всех Духа Божия, искоренению в себе страстей, порока, греха и приобретению воспитания истинных добродетелей. Вот кому он дал это. Только эти люди и могут не прощать сами по себе, а свидетельствовать о том, что Бог простил тебе твои грехи. Почему он говорит это? Потому что он видит волю Бога в отношении данного человека и видит настрой души, то есть видит, каков настрой души у этого человека. Вот чего. Даже не столько волю Бога, а видит настрой души данного этого человека, которому, то есть его направление, расположение духа, его устремленность, состояние духа, что которому духу Бог может подавать прощение грехов. Он это видит. И когда он видит, что этот дух, настрой духа у человека соответствует тому, чтобы Бог подал ему прощение грехов, вот тогда он и говорит, что да, Бог, то есть прощаются тебе грехи твои, чада. То есть Бог, иначе словами, иными словами, тебе прощает. Почему? Потому что у тебя такой настрой духа, вот, которому Бог точно прощает. А если у него нету такого настроя духа, то как ему Бог может простить? Никак. Никто ничего не прощает. А священник говорит, прощаются тебе грехи твои, а Бог ничего никому не прощает. Как все были, так и остаются связанными в своих страстях. Ведь страсти, это одержимость страстями, это и есть непрощение грехов. Свобода от страстей, избавление от них. И то, что человек получает свободу, и вот страсти начинают иметь меньшую власть над человеком, это и есть прощение грехов от Бога. То есть по дару благодати это подается.
Слава тебе, Господи. Ну просто наша цель, моя цель теперь конкретно, вот борьба и очищение.
Конечно.
Сокрушение.
У вас там Бог есть? Или его нет у вас там?
В душе, если есть, большой вопрос. Тут столько страстей, есть ли место для Бога? Не знаю.
Вот. Я имею в виду, что в вашей местности есть там Бог?
Бог есть.
Вот. Если в вашей местности Бог есть, вот, то может он прощать грехи в вашей местности там или нет?
Во Вселенной есть Бог.
Ну так он везде есть. Если он есть везде, на всяком месте владычества его благослови, душа моя Господа, как говорит пророк Давид, то значит, он везде может простить грехи человеку или не может? Или он бессильный, немощный, ему нужно только внешние какие-то действия, иначе он не простит ничего?
Конечно, все может. Но я вот этот момент до этого и докапываю. Значит, вот это к этому внешнему, значит, вот это вот к моменту, вот как они говорят, таяния исповедания.
Просто сейчас оно стало, у людей стали приучать к такому механическому, магическому отношению к исповеди. Это неправильно. То есть оно утерялось в результате того, что исчезает, когда правильная внутренняя духовная жизнь, то оно подменяется вот таким механическим, магическим отношением. И людей к этому так и научают, что типа обязательно тебе надо прийти, потому что ты раз тебе сказали, прочитали, все тебе прощено. И у него такое впечатление, иллюзия такая создается, подмена на самом деле покаяния вот этим внешним действием. А на самом деле никто ничего никому не прощает, и людей загоняет таким образом в самообман, в самообольщение, в прелесть. Потому что на самом деле это прощение от Бога подается только тогда, когда есть правильная внутренняя духовная жизнь. Тогда только человек и получает прощение грехов. Этому и должны учить духовные наставники. Для этого и были поставляемы, начиная с апостолов, епископы, священники, чтобы этому людей учить. И когда видели вот таких вот епископов, допустим, в трактате своем «Священномученик», Игнатий Богоносец пишет в одном из своих, так сказать, там, произведений, что где епископ, там церковь, там и так далее. Вот. То есть это разобраться, если посмотреть. То есть он речь вел не просто, говоря эти слова юридически, как правовое такое явление, свидетельство о епископах. Нет, а там нужно разобраться, что какое было время, эпоха и в каких обстоятельствах жизненных он так говорил. Ибо так только можно постигать слова Священного Писания, смысл их и святых отцов. Нужно для этого выяснять, что были за обстоятельства, когда он это говорил. Что без, и вот где епископ, там и церковь, он говорил. То есть перед словами, перед глазами Игнатия Богоносца были епископы, которые имели духовно-нравственный авторитет. Понимаете? То есть они проходили правильно свою духовную внутреннюю жизнь, боролись со своими страстями и людей этому учили. И он, видя перед своими глазами вот это вот, среди епископов, он и говорит, что вот где епископ, там и церковь. Понимаете, как? То есть, имея в виду не просто внешний епископский сан, а что он имел в виду? Потому что у этих епископов было что? Правильная внутренняя духовная жизнь, и этому людей они учили. Вот это он, видя в них, он и сказал, что где вот такие вот люди, там и церковь. Были вот такие вот епископы. Вот. А потом стали епископы появляться, которые не такого духа совершенно. Это не значит, что где епископ, так сказать, чисто внешнее, такое правовое юридическое отношение, где внешний вот епископ, все, там церковь автоматом становится. И Бог получается такой, как сказать, как такая магия. Вот. И Бог обязан через епископа все делать, потому что он епископ. Это же отношение к епископу, как к языческому такому оракулу или белому магу, соответственно. Оракул языческий и белый маг одновременно. Все, что скажет, от Бога. Дальше все, что, так сказать, сделает, это все тоже, так сказать, Бог действует. Это не так, абсолютно. Кто так относится, это уже у него вера не христианская, не православная, а магическая. Это та же самая магия, только в православных одеждах христианских. Вот и все. И терминология православная прикрыта, вот и все. В этом и обман. Это уже своего рода такая антихристова религия получается. А именно церковь-то там, где есть правильная, внутренняя, проходимая духовная жизнь. Вот что имел в виду Игнатий Богоносец. Где вот такие вот епископы, которые имеют вот такой дух, проходят вот так свою жизнь, людей этому научают, вот там и церковь. Вот это он имел в виду. Говоря такие слова, а это, так сказать, перетрактовали. То есть влияние такого католического, схоластического богословия, которое ввело такое правовое юридическое отношение в церкви и поставило это в такой внешний правовой юридический авторитет в церкви превыше всего. А в церкви такого нету. В церкви понятие, то есть авторитет имеет не внешнее вот это вот правовое юридическое какое-то лицо, а имеет авторитет духовно-нравственное только лицо. То есть лицо, которое имеет духовно-нравственный авторитет. Потому что авторитетом в церкви является один-единственный Христос, Бог. Вот кто авторитет. И кто волю Бога возвещает, и видение имеет, и волю Бога возвещает и говорит. Вот тот и есть авторитет в данном вопросе. Потому что он возвещает волю Бога. И даже это младенец, если будет, если он скажет волю Бога, и она действительно ее выразит в каком-то, по отношению к какому-то случаю, значит, вот это авторитет в данном случае будет. Это не имеет значения. В церкви нету правового юридического такого понимания авторитета безгрешного. Это иначе такое мы приходим к папизму такому католическому. Только вместо папы получается иерархия такой, папа. Вот, или еще что-то в этом роде. В церкви авторитет единственный духовно-нравственный. И это там, где есть правильно проходимая внутренняя духовная жизнь. Это есть главный признак церкви на земле. Это есть правильно проходимая внутренняя духовная жизнь. Как наш русский богослов Алексей Хомяков говорил в 19 столетии, что мы от апостолов получили не слова, вот, не обряды какие-то традиции, там чего-то такое, а наследие внутренней жизни. Вот этой внутренней, правильной, духовной жизни получили от них. Они пошли и стали учить вот этому людей. Вот это мы получили от них. И вот там, где есть правильная вот эта внутренняя духовная жизнь, это и есть то, чему учили апостолы. Это и есть учение апостольское. Что вера во Христа, в Бога, во Христа, как в Мессию Спасительно, и правильная внутренняя духовная жизнь и научение людей этому. Вот там, где это есть, там и есть учение апостольское, вера апостольская. Где этого нету, там нету учения апостольского, нету веры апостольской. А в таком случае, кто к вам приходит и приносит не то, что мы говорили и учили, как говорили апостолы, Игнатий Богоносец, вот, писал там, говорит, что говорит, даже если там и чудеса творит, там и мертвых воскрешает, не имеет значения, там, исцеляет, там, и прочее все делает, да будет для тебя как волк в овечьей шкуре, все, не принимай его. То есть, иными словами, если он не учит правильной внутренней духовной жизни, то все, он для тебя никто. Так вот, потому что это является главным определяющим критерием истинной церкви на земле и спасения души, потому что от этого зависит спасение души человека. Вот от чего. Священник уже дается при хиротонии, там, так сказать, только возможность совершать таинство. Вот. Внешне, то есть он внешне священно действует для совершения таинств. Но таинства совершаются, то есть ему дается при хиротонии, как говорится, хиротония священника, опять дальше. Она отдается или как бы Богом, во-первых. Не епископ ее дает, а Бог. И отнять ее Бог может не епископ, а только Бог. Или и подать, и отнять ее может только Бог. И подает Бог, и отнимает Бог. Так вот. Епископ, допустим, если там священник, таинство, допустим, совершающий, они только могут свидетельствовать об этом. Все, постигают. Для этого они должны постигать волю Бога. Кому он может подать это таинство священства? Бог. Вот. Он тому, так сказать, и должен того рукополагать. Кому не подает, он того не должен рукополагать. Вот. От кого Бог не отнимает таинство, он должен волю Божию Бога постигать и свидетельствовать об этом и отымать. Так вот. Если он не волю Божию не постигает епископ сам, то он свою волю проводит и пытается выставить ее за волю Бога. В таком случае, так сказать, это получается уже, ну как, это воля человеческая выдается за волю божественную. Это уже, так сказать, самообольщение. Вот. Поэтому и выходит так, что только Бог может прощать человеку грехи, только Бог совершает таинство в церкви. Таинства совершаются в церкви по учению святых отцов. Под церковью же, разумеется, божественная спасительная благодать, которая находится и пребывает в душах тех людей, которые способны к ее восприятию. А это те люди, которые стремятся к прохождению правильной внутренней духовной жизни. Вот только в такой церкви и совершаются таинства. То есть рукоположили священника, если такого нету в той или иной церковной организации, то там таинства не совершаются и не происходят. Вот и все. Там просто внешнее священное действие делают, а таинств никаких нет. Если же, так сказать, в той церковной организации, общине там где-то, вот, если там правильно проходят внутреннюю свою духовную жизнь, вот, и священник какой-то там или епископ там будет совершать там таинства, они совершатся. Если он сам проходит внутреннюю свою духовную жизнь правильно, то он перед Богом является епископом или священником. То есть, иными словами, он сам участвует в этом даре, своим настроем духа. Вот. А если кто-то, сказать, не проходит правильно свою духовную внутреннюю жизнь, епископ или священник, то он перед Богом не епископ и не священник. Никто. Как говорит святитель Григорий Двоеслов в одном из своих трактатов о пастырстве. Поэтому здесь и получается так, что когда человек, то есть люди, когда начинают воспринимать вот так вот, что ли, ну, механически-магически относиться просто к само по себе явлению внешней организации, там, иерархии, священных действий, то это неправая вера получается. Но такое бывает в основном там, где начинает отсутствовать правильная внутренняя духовная жизнь. Потому что отсутствие правильной внутренней духовной жизни, оно и подменяется вот таким механическо-магическим отношением ко всему к этому. Потому что людям же надо на что-то надеяться. Вот они начинают надеяться на церковную организацию, на иерархию, на священное действие там таинства, внешне там совершаемое. Вот на это начинают надеяться, что он там в правильной организации, у него иерархия есть там, допустим, или он принадлежит правильной иерархии, вот, там, как он считает. Вот. Или то, что он, так сказать, приступает к таинствам, поэтому он все вот, он, мол, таким образом спасается. На самом деле он находится в самообольщении, в самообмане, он погибает. Не видит того, что он погибает. Почему? Потому что у него нет правильной внутренней духовной жизни, и он ничего от Бога не получает. И получается, ничего нет. Церкви нет, а есть просто организация. Иерархии нет, а есть просто, так сказать, внешне считающиеся там священниками, епископами. Дальше. Таинств нету. Есть только внешнее священное действие, которое сопровождает таинство. А таинств самих по себе Бог не совершает. Ничего нет. Вот и все. И получается одна духовная прелесть и самообольщение. Так и образуется церковь Антихристова. Дух другой подменяется. Таким образом получается. Тогда, когда человек, когда же люди начинают воспитывать правильные, верные душевные чувства, есть у них, то есть верный настрой духа, правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, и правильно проходя ее, воспитывает и выносит из этого, так сказать, всего верный, правильный душевный настрой, верное чувство образует в себе. Вот тогда есть условия для совершения таинств. Тогда Бог может среди этих людей таинства и подавать свои. И или внешним путем, или непосредственно людям. Если, то есть у них возможность внешним путем приступать к таинствам, то они должны так поступать. То есть через посредство внешних священных действий. Тогда епископ или священник, совершающий среди них таинство, он действительно, Бог совершит его. И люди получат то, что надо. Вот. Тогда священник совершит там Евхаристию, Бог совершит ее, они получат это. То есть тело и кровь Христова. Потому что они по настрою своего духа способны к восприятию ее. Вот. А если Бог, если, так сказать, по настрою духа люди не способны к восприятию этого, то, соответственно, Бог ничего и не совершает, поэтому ничего и нету. Если же у людей, которые в правильном настрое духа воспитывают, верные душевные, так сказать, чувства все образовывают, проходят через посредство правильно проходимой внутренней духовной жизни, если эти люди, так сказать, вот так вот, ну, как бы идут, воспитывают себе вот это вот, но внешней возможности приступания к таинствам нет. У них нету священников, нету епископов, допустим. То тогда Бог сам непосредственно может подавать им таинство, свою божественную благодать. И таким образом, так сказать, ввести их ко спасению их душ. И они будут спасаться. Потому что есть, понимаете, здесь, это не так, что нельзя спастись без иерархии и там прочее все. Это неправильное понятие абсолютно. Нельзя спастись без правильной внутренней духовной жизни и воспитания верных душевных чувств. Вот без чего нельзя спастись. Нельзя спастись без духовной нищеты. Блаженны нищие духом. Вот, без этого нельзя спастись. Ведь в день страшного суда, посмотрите, когда вот Христос говорит, как будет происходить страшный суд. Поставят, говорит, там козлищ по левую сторону, а овец по правую сторону. Вот, и дальше он, говорит, начинает спрашивать их там, вот, что там алкал, жаждал, ну, вот и так далее. То есть начинает по заповедям. То есть какой настрой духа выявлять у них, вот и все. И исходя из того выявления настроя духа, какой у кого, вот, он и произносит суд. И все. То есть видите, нигде нет того, что а ты там, какая у тебя была иерархия? Ты приступал к таинствам там, или еще чего-то? Ничего этого не спрашивается. А спрашивается одно единственное. То есть какого настроя духа вы оказались? Вот и все. Исходя из этого настроя духа, человек и получает или спасение, или погибель. Вот и все, вот так страшный суд будет происходить. То же самое.
Надо только вот за это и бороться, за свой настрой дух, вот как вы говорите, каждый дневном, вот в каждую минуту в искушениях, и вот так.
Это, нет искушений, слава. Это есть главное, это есть основное, без чего нет спасения души. Это есть главный признак церкви, главенствующий, понимаете как? Все остальное это тоже признаки церкви, но только второстепенные. Без этого главного признака не существует церкви, не может быть. А без тех признаков церковь может быть. Вот. А без этого главного не может быть. Когда подменяют и делают второстепенные признаки церковной организации, иерархии, внешнюю возможность приступания к таинствам, когда это делают главным признаком церкви, тогда получается подмена. Тогда начинается отсюда механическо-магическая вера и отношение ко всему к этому. Тогда, получается, подменяют главное существенное, что есть в жизни христиан, без чего нет спасения, подменяет вот этим внешним. Отсюда начинают воспитываться фарисеи, законники. То есть неправильный настрой духа у людей начинает воспитываться. То есть это само по себе не осуждается, но только говорится о том, что есть главное, а что есть второстепенное, понимаете как? Вот, то есть главное – это правильная внутренняя духовная жизнь. Без этого церкви нет. Ибо в этом это и есть апостольское учение, в этом оно заключалось и состояло. Это и есть то учение, которое Христос нес людям. Христос нигде не говорил о том, что там, ага, ты, если вы не будете там чего-то там вот, иерархии у вас не будет, то вы погибнете там или еще чего-то. Везде по заповедям Божьим. Суд по заповедям Божьим. Вот заповеди Божьи преподносятся. Если ты заповеди эти не исполняешь, все, ты погибаешь. Вот и все. Он говорит, что соблюдайте заповеди мои, говорит Христос. Дальше говорит, любящий меня, заповеди мои соблюдет. Вот, любящий меня, заповеди мои будет соблюдать. Слова Христа. Вот исполняющий волю Отца моего, тот любит меня. А тот, кто любит меня, тот заповеди мои будет соблюдать. Вот и все. Вот, понимаете, вот в этом спасение. А заповеди какие? Вот, нищие духом, милостивые, кроткие, незлобивые, там прочее, вот это все. Вот, дальше там по отношению там врагам ты твори вместо зла за зло, там воздавай добро. Вот, любите врагов ваших, то есть, так сказать, не имейте злобы, ненависти и прочее, вот это вот. Вот заповеди. То есть заповеди, они все направлены на что? На искоренение страстей внутри нас и на воспитание добродетелей. Вот нищие духом, попробуй нищету духовную приобрести. Тебе понадобится воспитание духа сокрушенного, смиренного перед Богом. Вот, попробуй кротость поиметь, опять смирение понадобится в душе. Попробуй милостивый это сказать. Тебе понадобится в душе чувство милосердия, сострадательной любви, правильно? Без этого никак. Вот, попробуй любовь к врагу. Понадобится смирение опять, незлобие понадобится. Вот опять добродетель, сострадательная любовь. Видите? Вот все заповеди вокруг этого, они вращаются, и на это они направлены, которые Христос заповедал. Вот без этих заповедей нет спасения. В этом учение Христа, в этом учение апостольское. Вот. А все остальное, это сказать, это уже второстепенное, то есть епископство, там, священство, внешнее священное действие для совершения таинств. Вот. То есть это то, когда, так сказать, есть главная, правильная внутренняя духовная жизнь, через посредство которой исполняются заповеди Божьи, то есть воспитываются верные душевные чувства, настрой души правильный воспитывается. Вот это и есть исполнение заповедей Божьих, оно в этом заключается, стоит. Вот те люди, те человеки тогда, и у них есть церковь. И тогда в этой церкви, тогда епископ будет епископом перед Богом там, или священник священником, там, допустим, который будет совершать. Вот. То есть, иными словами, таинства будут совершаться и происходить. Вот оно чего. Бог не поставил спасение в зависимость от внешнего, понимаете как? Ни такого нету, чтобы спасение зависело от чего-то внешнего. Иначе каждый придет и скажет, а у нас-то не было, так сказать, епископов, священников, там таинства никто не совершал, поэтому мы и погибли. За что ты нас судишь, Бог? Вот. Где твой справедливый суд? У нас-то этого не было. У них-то было, а у нас-то не было. Поэтому они там, мол, что, значит, спасаются, а мы нет. Так каждый придет и скажет, там, кто не имел возможности такой, куча народа, язычники там или еще кто-нибудь. Вот. Нет. А всех будут судить как? Универсальный суд Божий. По заповедям Божьим, по настрою духа. У кого какой настрой души? Удовлетворение совести. Вот. Поэтому всему и будут судить всех людей и все народы.
Так она говорит, что вот Господь значит, апостолов, то есть там небесная иерархия и земная по типу небесной построена. То как так может быть, что...
Ну это уже такое магическое отношение. То, что иерархия сама по себе, это есть природное явление. Вот, так и в аду тоже есть иерархия. И что? Если в ад попал, надо подчиняться сатане, так что ли? Потому что он же там главный. А выходить из послушания ему нельзя. Иначе, если, так сказать, в аду же тоже иерархия есть. Самый главный сатана, там более слабые бесы, там еще слабее и так далее, это, сказать, по иерархии ихней. Вот, это же всех чинов ангельских отпала часть бесов, одна третья часть ангелов. Они же ангелы бывшие, духи. Вот, и получается как? Значит, выходит так, что если ты, так сказать, попал в ад, допустим, к примеру, вот, то ты обязан подчиняться сатане, и это будет являться послушанием, типа, сказать, Богу, что ли, исполнением воли Божией, потому что надо же подчиняться иерархии. Если бы такие понятия имели ангелы, тогда бы, так сказать, все ангелы, наверное, оказались бы у бесов, понимаете чего? Стали бы бесами. Но, слава Богу, они не имели такого понятия, ангелы. Потому что ведь Сатана – это бывший херувим, самый, так сказать, высший ангел, который как бы стоял выше всех ангельских чинов. Его звали Деница, прекрасный как заря, и он стоял выше всех ангельских чинов, своего рода был по иерархии выше всех остальных, понимаете как? Вот. И что получается? Он предложил всем ангелам, да что там, мы станем как боги, возойдем превыше небес и станем как боги. И что, нужно было тогда всем ангелам подчиниться ему и сделать то, что он сказал, так? Потому что он же выше их по иерархии. Но что мы знаем, он в иерархии, там архангелы. Это почти архангелы, дальше идет низшие ангелы. Вот. И он из них, архангел Михаил, из той иерархии, воскликнул и сказал, ничего подобного. Вот. Станем, говорит, добрые, станем пред Богом. То есть станем, говорит, будем внимать Богу. Вот. Отбросим все эти, так сказать, его измышления, все это там, не будем его слушать. Он, так сказать, против воли Бога идет. Все. То есть не слушайте его. Не делайте, как он говорит. А встанем и будем делать вот так-то. И все, и та часть ангелов, которые послушались от того, который был ниже по иерархии, архангел Михаил, и те, которые выше были по иерархии, его послушались тоже, и стали, так сказать, внимать Богу, то они все не отпали. Две трети части ангелов получилось. И за это архангела Михаила поставили во главе всех чинов ангельских, Господь поставил. Видите, за что? За добродетель. Добродетель поставляется Богом превыше всего. Вот. И она является определяющим, а не иерархия просто сама по себе. Это уже такое механическое, магическое отношение к иерархии. Что раз иерархия, все, автоматом уже у них воля Божья будет вещаться там или делаться. Получается, у них так типа нету собственной воли никакой. У каждого есть воля, какой бы он иерархии. А иерархия — это природное явление само по себе. И через это может проводиться как воля Божья через эту иерархию, так и воля бесовская. Вот и все. Если в согласии с волей Божией вещает и ведет, тогда да. А если нет, то за какой смысл ее слушаться? Если бы ангелы, которые ниже были, стояли по чину и послушались этого херувима высшего, Деницу, потому что он высшей иерархии, то есть сказали бы, ну, у нас тут небесная иерархия. Вот, Бог определил. А поэтому надо вот так вот слушаться по небесной иерархии. Вот нам высший говорит, поэтому надо слушаться и все и делать. То они бы все стали бесами. Вот чего привело бы к чему их вот такое тупое, бездумное послушание. Вот. Вот такое, так сказать, механическое, магическое отношение веры к иерархии. Но, слава Богу, у них не оказалось такого понятия. Вот. Поэтому они не отпали от Бога. А если бы было такое понятие, то все отпадали от Бога с таким понятием. А они, получается, что, наоборот, так сказать, отвергли этого послушания этому самому высшему ангелу по иерархии. И, наоборот, послушались низшего из чина архангельского. Архангелов. Там же идут как вот самые высшие иерархии, там херувимы, потом ниже серафимы, потом еще ниже престолы, потом господство, еще ниже начало, власти, силы, потом архангелы и ангелы. Вот, 9 чинов ангельских. Вот такой вот как бы чин иерархии. И что получается? Архангелы — это предпоследний чин там. Низшие там самые из низших чинов иерархии. И все, которые выше, там другие там сколько чинов их море. То есть было, и они все послушались этого низшего. Вот. И стали внимать Богу, а от этого послушания вот этому высшему чину, который выше всех стоял по иерархии, отвергли. И через это остались ангелами. Две трети чинов из чина ангельского не отпали и стали, остались, это сказать, в этом ангельском чине и сохранили его. Видите, что их сохранило? Не подчинение, просто тупо послушание вот этой высшей, высшему по чину иерархии, а наоборот. Что? Следование воли Бога, Творца и Создателя. Вот что-то сказать. Они увидели в том, который самый низший по иерархии, там один из низших из по иерархии. Он что он воскликнул, они увидели, что это в согласии с волей Бога, Творца и Создателя. И поэтому они послушались его. Потому что он выразил волю Бога. Поэтому и говорится о том, что, видите, даже в этом во всем, то, что произошло в небесной иерархии, мы видим, что, высший духовный авторитет в той же даже небесной иерархии проявился, вот как таким образом, что не просто внешний вот этот вот, а именно в плане, так сказать, духовно-нравственный. То есть кто выразил волю Бога, выразителем воли Бога является по отношению к данному искушению в определенный момент времени, вот того и надо слушать. Вот, и того воли, то есть, ибо последовать нужно воле Бога, а не просто воле иерархии самой по себе. Вот оно чего. То есть вот, пожалуйста, даже на самом примере ангельских чинов можно вот это вот увидеть. Это да, как раз является наглядным примером того, что сказать, то, что, так сказать, является, как бы, что ангельские чины не послушались, так сказать, просто высшей иерархии, а наоборот, вышли из послушания этой высшей иерархии, которая у них, а послушались того, вот, кто ниже по иерархии стоял у них, но он возвестил им волю Бога. И они послушались его, потому что увидели, что он выразил волю Бога по отношению к данному искушению, случаю. И таким образом они остались в чине ангельском. Это и есть, кстати, пример и свидетельство того, как мы должны относиться к иерархии, даже в среде чинов ангельских. Вот, пожалуйста.
Можно?
Да.
Значит, мы тоже должны брать пример вот так. И в нашей семье иерархии... Простите. Мой муж, значит, надо не тупо подчиняться то, что он скажет, как воля Божия, как учили все остальные отцы. Анализировать, если успеешь проанализировать, да?
Конечно. Если, то есть, конечно, а что значит тупо подчиняться? Если скажет, так сказать, бросайся под пояс. Вот слепое послушание. Все, надо бросаться, так? Потому что послушание превыше поста и молитвы, так что ли? Вот. Это какое-то бесовское учение такое получается. Это извращение святоотеческого учения. Применение его ни к месту, ни ко времени. Так бесы делают. Применяя изречение Священного Писания или святых отцов ни к месту, ни ко времени. И таким образом, под всякими благовидными предлогами, вот, свою бесовскую волю проводит. Это хитрость, лукавство, обман на самом деле. Вот. То есть вопросы существенные, с несущественного порядка. И там, где муж говорит то, что он по иерархии выше, но если он говорит вопросы несущественного порядка и характера, то можно в этом подчиниться, и все. А если есть вопросы существенного порядка характера, которые влияют на нравственность, на спасение души, то, естественно, в этом можно сказать, что прости, но я не могу это делать. Или просто не делать, да и все, молча.
Потому что он не всегда нравственно поступает. Например, принес детскую рулетку в дом, и я была в шоке. И когда я что-то сказала, он говорит, это ничего не значит, это мелочи. Ну и я была просто на лопатках, а тогда вмешался самый первенец, старший сын, и он сказал, что это неправильно. Но потом мы это забросили в гараж.
Ну вот видите, значит, мне вмешался низший по иерархии, один из низших чинов по иерархии. Значит, сын, да?
Он меня поддержал, спустя много месяцев, когда забыл.
И восстали против того, который выше по иерархии, так? И оказались за правы в данном вопросе, правильно?
Ну,
так вот, а если представьте, тупо подчиняться и вот такой принцип вводить, что нужно по иерархии тупо, вот, так сказать, слепо подчиняться и все, то что было бы? Вот. То есть это же, вы сами видите, что это же неправильно, этот принцип неверно применять везде и повсюду, так?
Да, именно сейчас человек отпустил.
Хорошо.
В этом плане.
Хорошо, это, кстати, есть, у нас есть беседы на эту тему там. Вот. Есть в других беседах на эту тему, говорится, рассказывается это все. Это неправильное механическое, магическое отношение, то есть как бы воля Божия поставляется в зависимости от иерархии. Вот. То есть такое неправильное отношение к самому по себе этому внешнему явлению. Вот. Природные явления, они не являются проводниками сами по себе воли Божией. Ибо воля Божия проводится не просто по иерархии, а она проводится через посредство душевно-нравственного состояния тех, которые пытаются, так сказать, там, как бы, ну, в иерархии, как бы, вот в такой природной, как бы, состоят. Если они выражают волю Бога, тогда, так сказать, это согласие. Если нет, то нету смысла этому подчиняться, идти на поводу этого всего и вот так вот. Ибо это будет являться, они сами погибают, и других влекут за собой в погибель. А иначе получается такое, так сказать, или отношение к иерархии, как к оракулам языческим, что они не скажут, это есть воля Бога. Они изрекают волю Бога. Хотят они этого или не хотят. Это так оракул. Говорит он, его к нему приходит и спрашивает, там, какая воля, мол, типа, узнать. И он хочет, не хочет, он ее, так сказать, говорит, типа. Вот, он может возвещать ее, так сказать, волю, типа, там, так сказать, Всевышнего. Это язычники так относились к своим оракулам, такое магическое отношение. В христианстве такого нету. В христианстве... Это, так сказать, воля Божия возвещается через посредство в общее такое положение, так сказать, общее учение церкви, положение, что воля Божия, она возвещается непосредственно через посредство, так сказать, именно духовно-нравственных авторитетов. Да мы даже с вами ориентируемся на кого? На святых, правильно? А кто такие были святые? Это духовно-нравственные авторитеты. Мы на них ориентируемся. не на иерархию того периода времени, которая была, а на, потом, а на тех святых, которые жили в тот момент период времени. Мы им доверяем. Больше, чем, допустим, той иерархии, которая была на тот момент времени. Иерархия подчас оказывалась, сошла, так сказать, в еретики, допустим. Вот Максим Исповедник, к примеру, преподобный, он решил остаться вообще без всякой иерархии, без организации, без иерархии, без таинств. Предпочел лучше умереть вот так, нежели быть вот со всем этим, но пойти по пути погибели. То есть церковные организации, иерархии, они отступили, пошли по пути лжи, вот, нарушив верность Духу Христову в своем общем пути и направлении. Это выразилось через посредство, допустим, вот ереси монофилитской. Оно может по-разному выражаться. Вот, и они, нарушив верность Духу Христову, пойдя по такому пути, то Максим Исповедник отказался вместе с ними идти по этому пути. И предпочел остаться вообще один. Он им так и сказал. Да если, говорит, и вся Вселенная, говорит, с вами будет, вся Вселенная, понимаете, вот его слова. Я вообще, я все равно не буду иметь с вами никакого общения, не причащаться с вами, ничего. Вот. То есть, потом, вот у него было понятие о церкви. Он понимал, что если он разорвет с ними всякое общение, останется один, то он от церкви не отпадет. То есть это вот его понятие о том, что главнее, важнее, что есть самое основное. Вот его отношение к церковной организации, к иерархии, к таинствам самим по себе. Понимаете, вот он показывает этим самым, что можно без всего, без этого спастись, если когда встает вопрос выбора, сохранить верность Духу Христову или попрасть ее, удовлетворить свою совесть или потоптать ее. И вот тогда, где идет удовлетворение совести, сохранение верности Духу Христову, вот там и идет, так сказать, воля Бога проявляется, и спасение души совершается. Где этого нету, там и нет спасения души, и там воля Божия не выражается. Вот таким образом. Вот, и поэтому Максим Исповедник так и остался. И так он, кстати, 17 лет там прожил, сколько, в изгнании, и умер, не имея, так сказать, ни таинств, ни священства, ни таинств, без священства, без таинств. Так и умер. А потом через сколько там, 50 или 70 лет его прославили, как признали, что он прав оказался и так далее. Потом церковь прославила как святого, как столб, и назвала столб православия. Вот. Типа устоял. Среди всех поколебались поголовно, а он устоял в истине. Вот, вот, мол, на него равняйтесь. Вот. Что, чтобы люди, иными словами, это показало, кстати, что духовно-нравственный авторитет, понимаете, он превыше в церкви всего. Не внешний правовой, юридический, иерархии и так далее, а духовно-нравственный авторитет. Вот у Максима Исповедника на тот момент времени и был этот духовно-нравственный авторитет. И он устоял в истине. Вот он именно тем, что он внутреннюю духовную жизнь правильно проводил, и поэтому Бог ему открыл в отношении тех искушений, вопросов, которые стали перед лицом церкви на тот момент времени, Бог открыл, как правильно поступать. И он стал призывать и других, и многие сами говорили, свидетельствовали, что он прав, в общем-то. Но говорили там, ну, понимаешь, император требует вот того-то там. Вот так-то, так-то. Поэтому мы по иерархии, типа, должны подчиниться, куда деваться. Вот, и патриархам или кто-то требует вот так-то. Вот подчинились по иерархии, отпали таким образом от церкви. Вот так вот, видите? Вот вам, пожалуйста, тоже наглядный пример. Преподобный Серафим Саровский как раз вот ссылался на таких святых, показывая их как образец, и одного из них упоминал Максима Исповедника, как на образцы православия, стояния. Вот, поэтому мы должны понимать, что, видите, то есть здесь главное все к чему сводится. Это правильная внутренняя духовная жизнь. И исходя из этой правильной внутренней духовной жизни, вот, воспитание вот этих верных душевных настроек и чувств и стояние в истине. Потому что истина — это, как говорит Исаак Сирин, внутреннее ощущение по Богу. Когда мы приобретаем в себе вот такие христианские качества и чувства, вот тогда истина в нас и поселяется, которая есть Христос. Вот тогда. И это есть, так сказать, главное, основное. Это в этом была апостольская проповедь. К этому Христос призывал. А все остальное... Да-да.
Батюшка, а вот она говорит, но а он же не вышел из церкви с компланием. Ну, из этой структуры Максима Исповедника.
Как не вышел, то когда он отказался с ними причащаться и прочее все. Он с ними разорвал всякое отношение, как же не вышел. Они ему говорили и заставляли его причащаться, вот. А он отказался с патриархом причащаться и со всеми, как же не вышел. Вот. За это его, так сказать, сослали, язык отрезали, руку там, прочее все. Он наоборот сказал, что они сказали, скоро с нами, говорит, будут все. Вот. Он говорит, да пусть хоть вся Вселенная, говорит. Вот я все равно с вами не буду иметь общения. Он разорвал с ними общение. Об этом и речь, что вышел. На него и ссылался в свое время митрополит Иосиф Петроградский, новосвященномученик, когда говорил, что, говорит, даже если, говорит, один останешься, останусь, вот, подобно тому, говорит, как некогда какой-то один исповедник, как некогда исповедник один, который остался, ссылаясь на Максима Исповедника, который остался один и предпочел, лишь бы только не отпасть от Бога, от истины. Да вы просто у нее получается механическое такое магическое отношение, так сказать, церковной к иерархии самой по себе как таковой. Вот. Это, в принципе, похоже чем-то на сергианство. Церковные организации, иерархии, что без них нет спасения. Это сергианство в этом как раз, кстати, и заключается. Катакомники, которые были у нас в России, они подчас оказывались вообще без всякой иерархии, без всего. Люди просто сами спасались, а некоторые. И предпочитали лучше, так сказать, спасаться самим, нежели идти по пути лжи.
У меня деда так поступил. Дед, я вот недавно только узнала, что как-то он пришел и сказал, что все, в церковь нельзя ходить, и вот они дома.
Ну вот видите, вот пожалуйста. Вот, потому что человек увидел, что истина попрана, и он предпочел, лучше я останусь один, вот, но истину не потопчу, не пойду по пути лжи. И поэтому ушел, разорвал общение вот, молитвенное и евхаристическое. Вот так вот. Также и Максим Исповедник разорвал общение с ними молитвенное и евхаристическое. То есть, он перестал с ними причащаться. Они говорили ему, что не причастишься с нами, с патриархом. Там. Он говорит, нет, не буду. Как раз разорвал он общение с ними полностью. Надо житие читать. И при этом, что многие ссылались на него, что он разорвал это, и многие ссылались на него там другие последующие святые. И новомученики наши, так сказать, ссылались на того же Максима Исповедника, что он остался один. Тот же новосвященномученик Иосиф, митрополит Петроградский, писал об этом и говорил, что он остался один. Так говорит, и под конец времен, говорит, возможно, что самые простые смертные могут оказаться вообще люди одни, без всякой иерархии, без всего. Подобно тому, говорит, как при кресте Христовом, оказав вся иерархия, видите, кто... так сказать, священники, первосвященники, это архиереи, вот, фарисеи, законники, там, книжники, они все стояли, плевали во Христа. Вот она иерархия. Вот. А простые смертные, это Матерь Божия, там, Иоанн Богослов, рыбаки, вот они остались верны Христу. Вот смотрите, сам Христос показал пример, что выше, иерархия или следование истины, удовлетворение совести. Вот. Ведь иерархия на тот момент времени, это архиереи, первосвященники, священство, которое было, вот она была иерархия. Они пошли против Христа. Он же был тогда, не было же тогда ни Евангелия, ничего. Не было всего прошедшего 2000-летней истории, которую мы имеем. Вот пришел, он стал проповедовать. Говорит, что Мессия. Вот, вроде как истину говорит. Проучит закону, там прочее, правильно все вроде. И люди вот так духом тянулись к нему, кто чувствовал. Душою, так сказать, сердцем истину, правду Божию. Совесть он удовлетворял их. Вот. И... он, так сказать, там, где эти иерархии и прочие все, они стали попирать заповеди Божии, вот, он не постал слушать их, он пошел против них. Он не стал находиться в послушании. За это они его и предали на распятие. И он поставил таким образом Христос, так сказать, восставший против иерархии законной на тот момент времени. Он таким образом показал, что выше удовлетворение совести, сохранение истины или подчинение иерархии. Сам Христос является примером для нас. И ему остались верны простые, вот, простые люди, которые были на тот момент времени, рыбаки, с простого народа. А вся иерархия стояла и кричала, распни его, распни. Вот, пожалуйста. Тоже пример очередной. Что выше в церкви? Сам Христос показал, что выше. Иерархия или удовлетворение совести, или исполнение воли Бога. И что и воля Бога совсем не привязана к иерархии. Христос же показал это, показал.